подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Сиганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это посяджение Высшего Совета Союзной Державы в видеоформате и на яким были затвержены, подписаны 28 союзных программ. Мы с вами глядели прямую трансляцию заявы Александра Лукашенко, Владимира Путина, інших чиновников двух держав. Какое ваше агульное уражение, какая ваша агульная оценка, Валер?
Ну, поводле статуту, поводле статусу, высшейший Держсовет Союзной Державы – это такой высшейший орган этой структуры, и он повинен как бы працовать, ну, скажем так, миновито поводле своего статуса. А я хочу нагадать, что апошний раз посиджение Высшейшего Держсовета отбывалось 9 червня 2018 года, больше трех, чем три года тому, причем у Менску. Вот. И хотя поводле статуту гэты Высшейший Держсовет повинен затверждать годовые бюджеты союзной державы, каждый год заслуховывать саумин союзной державы про выполнение ну, неких программ, неких доручений. И сам факт, что вот три с половиной, три с нечем года такого посещения не было, нарешті оно отбылось и прошло тягом годины, и таким вельми формально-ритуальным формате, ну, вельми шмат кажа про не только про гэты орган, но и про саму структуру союзной державы. Вось. Ну, это первое. Другое. Были певные чеканья, что может отбыться скандал. Скандалом было б тое, что 4 листопада не отбудется посиджение Высшейшего Держсовета. И другое, скандалом было б, калі б на гэты форум не был бы вынесены вот гэты 28 союзных программ. Ну, але все прошло поводле плана, может, не совсем поводле плана, но во всяком разе и посиджение не перенесли, и 28 программ затвердили. Вот, тому на тле тих напружений, которые были опошние тыдни перед этим посиджением, ну, я думаю, что, в принципе, как бы ритуал был выполнен, и баки остались во всяком разе вонково задоволены и публика.
Виталь, и ваша оценка не только, так бы говорить, спектакля, який мы увидели, хотя и этого так само, але и самой по себе подзеи. Ну вот 28 программ, Лукашенко сказал, 3 года працавали, и вот зараз, поводле его, мы приступаем до перезагрузки совместной экономичной просторы. Вот как это будет отбываться, какое значение мае то, что сегодня подписано. Ну и вот то питание, которое я вынес у заголовок нашей гуторки. Ці сдал Лукашенко суверенитет? Ваш отказ.
Ну, я, саправды, думаю, варто поделить, и без ваших опытаний, саправды, отказ на эту тему на два аспекта такие, тактичные и стратегичные. Тактичные – это вот конкретная сегодняшняя подея подписания этих программ. Можно сказать, да, речь, кинуть реплику, что ранее они назывались «дорожные мапы», и при всем, ну, скажем, може бути, недостатковому значенні таких чисто лексичних ніяких варіантів, але це були мапи кудись там, по просовуванню кудись. А тепер вони союзні програми, які, ну, якби все, підписані і кропка. Це вже не мапи по просовуванню далі інтеграції. Так що зміна навіть дорожних мапів на союзні програми так само означає, мені здається, ніяке їх, ну, такое выхолощение, принижение их сутности. И, ну, покажусь с Валером, что не то, что многие чекали скандалы, но эти керовники этих держав давно уже подтвердили, что такие моменты, они могут обмениваться, ну, коль не ударами, то уколами. И они обменивались активно уколами, не своими устами, а устами своих подначаленных пропагандистов. Але уже перед самим подеей они эти уколы, скажем так, применшили, и все скончилось тем, что никакого скандала не было, ну, как, в принципе, варто было чекать. Это коротко-тактичное. Что тычется больше стратегичной оценки, то, конечно, ну, вот это в широком сенсе, в сенсе стратегичном, в сенсе погляду истории, погляду на годы, это, ну, черговое зменьшение, безумовно, белорусского суверенитета. В том сенсе, что Россия, соправда, не спешается, она заступает неким наскоком, неким выборкам Лукашенко, яких у его, до речи, ну, после 20-го года стало намного меньше, махчимостей политичных и, видать, ожидания. Мы вот, литерально до этих опошних уколов за после жнивня 20-го мы бачим только, как Лукашенко прогинался и зусим погаджался, и видовочно залежность его от Москвы повеличилась. Все это закончилось этим подписанием, якое, конечно, не меняет там ничего стратегично, якое не меняет там относины до экономики. Я думаю, это еще подписание по каждому там документу, каждое министерство потом может доказывать, что мы имели на вазе это, мы имели на вазе это, коли будет выше дана некая, ну, скажем, программа, оценка, задача, например, не подпорядковость там белорусское податковое законодательство под российское, то они знают на ходу. Я не думаю, что это его теперь подписание на радикально изменить некую экономичную политику вот той улады, якая хоть не легитимна, але застается в Беларуси, и она будет проводить свою экономичную политику, не глядя на это подписание. Але вот таким широким стратегическим сенсе, так, безумовно, это дальнейшее обмежевание стратегичное белорусского суверенитета, обвязывание его вот теми шматликими нитями, якие есть теперь от военно-стратегичной до чисто военной, до экономичной сферы. И мы бачим, что, ну, в экономике эта речь, которую Лукашенко колись ставил задачу официально, что треть повинна быть экономики, ну, экспорту на Европу, треть на Россию, треть на остальные краины. Зараз это и близко нема, коля там 48-50% залезано на России. Это достаточно стабильная личба, нигде такой залежности нема, ни у якой иншей краины. И это, безумовно, обозначает, ну, певное, ну, повторюсь, банальная речь обмежевания белорусского, в том числе, экономичного суверенитета.
Наступная тема – это, как бы, контекст, в котором отбывалось это посяджение. Ну, першапачаткова меркавалося, что Путин приедет в Минск. Але, насамрэч, сегодня Путин зрабил вельми нечаканы жест. Ён приехал в Севастополь. І там зрабіў шэраг заяваў, прынамсі, што Крым і Расія заўсёды назаўжды будуць разам. І менавіта із Севастополя ён і удзельнічаў у гэтым самым вышэйшым савеце. І як бы яго словы, яго пазіцыя, яго палажэнне – оно как бы наклалося в певном сенсе и на Лукашенко. Тут в певном сенсе Лукашенко как бы признал, подтримал то, что Крым належит России. И, до речи, прогучало несколько его заявок Лукашенко, когда он сказал, что передайте привитание крымчанам, яны повинны разуметь, что яны не одни, мы все побач, мы будем триматься и допомагать один одному. А напрыканцы уже просто целый спектакль разыграл, что Владимир Владимирович, а вы же збирались меня в Крым запросить, а что ж вот зараз одни поехали, а меня не запросили. Виталий, вот в чем сенс этого спектакля и Лукашенко, и Путина? И вот этот контекст, створенный Путиным, ад якога Лукашенко, відаць, не мог адмовіцца, ці азначае ён, што да, вот Беларусь де-факто вуснамі Лукашэнкі прызнала приналежность Крыму да Росіі, прызнала тыя словы, якія за некалькі гадзінаў до таго прыгучалі з вуснаў Путіна в Севастополі.
Ну нет, гэта автоматично так не означае. І Лукашенко, безумоўна, вот калі Путін его затягнул у гэтый контекст, як вы сказали, а можна сказаць, в гэтую пастку, так, што на 4-го уже прызначана, не адмініць немагчыма, гэта был бы скандал, і ён ведзе гэта з Севастополя. Але, ну, умоўна, скажам, можна потым, так сказаць, при жаданні лукашэнкаўскі такі прапагандысты могуць патлумачыць, ну якая розніца з Севастополя, ён вядзе гэтую размову Пуцін з Москвы ці Санкт-Петербурга, ён бы мог нават не з тэрыторыі Расіі, можа быць, тэарэтычна і весці адкуль-небудзь з іншага часткі свету мог падпісваць гэтае пагадненне. То бок тут, фармальна кажучы, канешне, гэта нічога не азначае. Але фармальнасць это адно, але менавіта стварэнне такога кантэксту, такой палітычнай, ну, такога асяроддзя, калі Лукашэнка был да гэта прадпісаны, і калі ён разумеючы канцу размовы, разумеючы вось сваю эту сітуацыю, вот ён фарсіраваў так, ну, сваім, можа быць, не ведаю, сялянскім розумам вот такім чынам выкраскацца з яе, сказаць, што чо ж вы мне запрасілі мяне. Канешне, гэта, ну, было калі ўжо ведаючы, ён дагаварыў, што яго ўжо не запрасілі, што ён не паехаў. Ён не мог бы это сказаць там пазаўчора ці тры дні назад, Пуцін бы сказаў, ну, да прыезжай, да, тут уже не прыедзеш. І вот ён спрабуе Лукашэнка адбіцца ад гэтага крымскага пытання вот такімі жартачкамі, такімі словамі пра братэрства, такімі, ну, каб все гэта перавесці в такую сферу рытарычнага і в сферу такога ідэалагічнага, што я всімі ўсёй душой за, але вот практычныя крокі, все-таки я не хачу зрабіць тыя крокі, якія Москва все-таки патрабуе, якую патрабуюць і расійскія ваенныя, расійскія прапагандысты, канчатковыя, без всякіх гаворак, прызнання Крыма расійскім з боку Менску, вот на гэта ён не хоча пайсці, ён разумее, што гэта адразу рэзкае адрубанне ўсяго украінскага накірунку. Я ўжо не кажу пра Захад, каторым яму ўжо не ведаю, там, куды далей пагаршаць, але ўсё-ткі Украіны, гандлёвыя партнёры і ўсё астатні, і беларускі бітум. І Украіна просто не зможа падтрымліваць эканамічныя адносіны пасля таго, як Лукашэнка прызнае Крым.
Валер, ці згодны вы з Віталём? Ну вот я гляжу, что есть комментарии, скажем, украинских выданий, что, ну, что принамсі Кремль будет интерпретовать это как признание. И, до речи, я вот почитал российские выдания на конт войсковой доктрины, и там некоторые российские войсковые эксперты пишут, что, ну, как бы важным элементом, важным пунктом вот этой войсковой интеграции является признание Беларусью российского суверенитета над Крымом. Ну вот Путин, как сказал Виталь, хотел поймать Лукашенко пастку, крымскую пастку. Он поймал?
Юра, я только еще на реплику забыл сказать. Да. Ну, вот коли Путин бы мел бы дискуссию там по скайпу с кем-нибудь там, с представником не ведаю, Німеччини, Польщі керівником, і говорив би, от я тут із Криму, от ми тут всі, то це обов'язаний би говорити там канцлер Німеччини, будучи там, що це Крим не, ми не признаємо.
Я не виключаю, що він би не став розмовляти в такому.
І він би не став розмовляти, спинив би розмову в скайпі? Ну, я не ведаю, це такий достатково радикальний крок, який...
Ні, він би просто... Він би просто відмовився загадзя від зустрічі в такому форматі.
Добре, це може бути.
Валер.
Це може бути, да.
Ну, видите, Лукашенко, що називається, сам, може, хотів, каб його неяк так ловили. Бок зловіць у пастку можна заўсёды, але можна заўсёды выкруціцца. Тут якби Беларусь трапіла ў гэтую пастку трохі раней, калі упісалася ў геапалітычны канфлікт Расіі з Захадам пасля 9 жніўня 2020 года. Вось, дасюль, до дня выбараў, до гэтых падзей драматычных, калі ў Беларусі здарыўся пратэст, Беларусь займала позицію нейтралітету в конфлікті поміж Росією і Заходом, і Росією, і Україною. І спробувала демонструвати роль некого модератора в цьому конфлікті. Але після того, як Лукашенко об'явив, що Захід організував кольорову революцію в Білорусі, долучився до Росії у цьому конфлікті з Заходом, ну, у принципі, у Лукашенки не залишилося варіантів, як так чи інакше підтримати Росію і у конфлікті з Україною, що фактично і здарилося. Лукашенко підтримав Росію по питанню Донбаса, де сказав, що російські пропонови мають рацію, а українські не мають. І Лукашенко об'явив, що формується сповня, пробачте, український фронт, і для його треба, для цього треба російська зброя на території Білорусі. І фактично єдине питання, по яким Лукашенко покуль не заступив, це питання Криму. Ну і ось тепер я згоден з Циганковим, що це такий симулякр признання Криму. Це не повне признання Криму, це спосіб якби таким чином, хитрим ходом відкрутитися від реального признання Криму. Тут і розмови, що ми можемо організувати авіарейси Білавія в Крим. Ось тут і от вітання громадян Криму з Днем народного єдинства. Ось, ну, але це не є ще формальне об'явлення признання Криму російської території. Ну, ось такий хитрий спосіб ухилитися від абсолютно ясного, конкретного і зрозумілого признання Криму російської території.
Ухилитися від непозбежності, так.
Є ще один сюжет, мені здається, дуже цікавий, який так крішечку за кадром залишився. Але я крихо пригадаю перед історією, що коли Лукашенко був у Москві, у Кремлі, у вересні, то він сказав, що от ці умови, 28 програмів, вони предугледжують рівні умови господарення. Дуже просто, ясно, він тоді це сформулював. Тоді Путін не сказав, да, безумовно, а будуть агульні умови, будуть ціни на газ там, як для Смоленської області. Так это і сьогодні. Путін, коли викладав свою позицію, сказав, ну так для Білорусі ж ціни в шмат разів менш, ніж для Європи. Мовляв, цініть гэта. А господар Мішустін, прем'єр Росії, сказав, що мяркується певне узгодненне, певна гармонізація, певне, от як він сказав, поетапно будуть створені єдині ринки нафти, газу, електроенергії в 22-му році, а в 23-му, коли відповідна згода буде, буде доповнення до ось теперішніх програм. І ще Путін, коли на цю тему казав, сказав, що от це питання ринків нафти, газу викликають і спречки, і жаркі дискусії. Так чи треба розуміти це так, що сам речі це питання не згодні? Для Білорусі, як його формулював Лукашенко, воно центральне. А Росія, от Путін розповідає про спречки, про гарячі дискусії. Так всі думали, що вони скончені підписанням цих 28 програм. А оказується, що ні. Валер.
Ну так, це давнє питання, це питання ще 19-го року, коли йшли перемови про 31 дорожну мапу, і тоді позиції боків були різні. Росія ставила питання так: спочатку підписуємо документи об економічній інтеграції, об уніфікації макроекономічної політики, економічного законодавства, ну а потім будемо на цій підставі вирішати питання про поставки в Білорусь енергоресурсів по внутріросійським цінам. А позиція Білорусі була зовсім інша. Спочатку Беларусь отримовує енергоресурси по внутрішнім цінам, і тільки потім ось гетеє дорожня мапа. В принципі, на гетем питанні Батії спотикнулися, там, правда, ще була 31-я карта, але важне було б гетеє питання. Ну, а тепер фактично все тоє засталося. Фактично, ну, Росія дотиснула Білорусь підписати гетеє 28 союзних програм при підвищим питанні про ровні ціни. Ось. Ну, тут не зовсім якби так, як було в 19-му році, спрічне питання, особливо політичне питання, питання наднаціональних органів просто винесені за дужки, наскільки я розумію, цих програм, до речі, які так і не надруковані, і зміст їх дещо невідомо. Ну, але, справді, питання про ровні ціни, про поставки Білорусі, продукції нафти і газа по внутрішнім цінам так і не вирішено, і воно відсовується на непевний термін. Це так і є.
Віталь, ну от господар Мішустін сказав, що якби в розвитті цього пакету, підписаного 28 програмів, треба прийняти ще 400 актів, ніяких законів, підзаконних актів. Ну і от плюс до того, то, про що от я зараз питався Валера, що питання, яке для Білорусі декларувалося як саме головне, це рівні ціни, воно от відкладається. Так от чи не отримається так, що насамреч от це сьогоднішнє гонорове, таке урочисте підписання, може не значить просто нічого. Вот эти 400 погоднення будуть, де такая протягиваться вязкая дискусія, а ми ж хотим вот так, а ми хотим эдак, а ми вам этого не дадим, у нас дискусії так само йдуть. І в виніку, якби, это все буде просто спущено на тормозах. Вот ви виключаєте такий сценарій?
Ні, як я казав в отказі на перше питання, от мене в тактичному сенсі, це погоднення, ну, мені не подається ніяким радикально новим, які змінять там економічну політику, змінять відносини, відмінять всі спрічки. Бо Росія, ну, коли казати конкретно про газ і нафту, 100 разів підтверджала, що це ось особливі продукти, газ і нафта, які не будуть підпадати під всі ці от погоднення про рівні ціни, про рівні умови господарення. Ну, це і натурально з боку Росії, ну, поскільки це така держава, яка експортна, ну, продає свої ресурси. Ось Білорусь, наоборот, ці ресурси отримує. Ці інтереси завжди будуть не сполучатися. Вони не можуть бути в одним економічним, скажімо, неким таким гармонічним хаврусі. Завжди тут буде боротьба. Ось. І, ну, як Росія може продавати там Білорусі танніше, навіть там, ну, їй було вигідно продати на інших ринках. Тому, ну, ніколи такого не буде, мені здається. Ми обмірковуємо цю тему кілька років, і колись я казав, може, років 15 тому, що ніколи не буде рівних цін для Білорусі і Росії, поки Білорусь хоча б де-факто буде незалежною країною. Ну, от на даний момент мій прогноз в цьому сенсі підтверджається, і, ну, просто це нелогічно, каб от такою вже, ну, це може бути, справді, як ніяка опошня суступка Росії за ніякі опошні політичні суступки, які вона може за це потребувати. Вона може пойти на такі економічні страти. Ну, але, поки вона не бачить необхідності йти на такі економічні страти, для чого? Для того, що формально підписали от гэтые погоднення. Так що повторимося, що з пункту гледжання того, що там все пропало і там здав суверенітет, цього, звісно, немає. Не то, що там Лукашенко оборонця білоруського суверенітету, і він здає по кавалочках постійно всі роки свого фактично керування. Ось, і в відказ на певну політичну підтримку, коли у 20-му році, або в відказ на економічні, на некі, значить, доброти, як це було в 90-ті, в нульові роки. Ось, але цей от гандель постійно йде, але він вельми пільно сочить, щоб не віддати те, що може, ну, скажімо, перешкодить спинить его уладу. В этом смысле, навод отдача в руки Москвы экономичной политики, там податки, банковская сфера, никто же не заикается там про агульный рубель, про агульную валюту. Я думаю, с податками, с агульными все это будет так само.
Но там абсолютно... податки это как бы форма, то есть это однольковые ставки, но это не то, что Беларусь свои податки будет отдавать России, идти на вот некий агульный бюджет.
Ну так, так. И на вот гармонизация, вот зараз они заговорили про то, что повышать треба для белорусов, что этот, ну, так званый, как он называется, плоский податок, який белорусы платят 13%, уже неправильно, треба прогрессивный, поскольку бюджет не могло. Ну, короче, я не думаю, что тут будет некая, ну, ориентация на Москву в экономичной политике.
Добро, добро, дякую, великий Валер, дякую, великий Виталь. Мы так, что называется, сколов. Гэта ўсё прааналізавалі. Я думаю, што тое, што сёння прагучала на гэтым самым савеце, яшчэ будзе аналізавацца. Але пакуль вось высновы вось такія. І як будуць развівацца двухбаковыя адносіны далей, за гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум», тут Ганна Соус, і сёння моя суразмоўца была і следчая, распрацоўніца рэформы МУС у народным антыкрызісным кіраўніцтве, праграмістка з Каліфорніі Святлана Хілько. Добры дзень, Святлана.
Добры дзень, Ганна. Дзякую, што запытала.
Ну і я б прапанавала сёння гаварыць не пра рэформу Міністэрства ўнутраных справаў, органаў ўнутраных справаў. Рэалізацыя гэтай рэформы не выглядае пакуль блізкай перспектывай, а пра тое, што цяпер адбываецца з грамадствам. Вот доўга няма перамогаў. У навінах штодня прысуды, арышты, ад'езды з краіны, шпіталізацыі, смерці. Вот на фоне уздыму лета восені 2020 года гэта такая чорная пляма проста. І, ну, нягледзячы на разуменне, што гэта не можа працягвацца бясконца, все так гавораць. Пры гэтым няма акрэсленых тэрмінаў, калі гэта скончыцца. І гэта можа працягвацца адносна доўга і забіраць кожны дзень жыцці, свабоду і перспектывы ў людзей. Якое ваша бачанне цяпер сітуацыі? На што ёсць надзея? Што спрацуе ў такой складанай сітуацыі?
Вы знаете, для меня эта ситуация тоже достаточно сложная. Я вот совсем на днях разговаривала с одним знакомым журналистом, и мы говорили о том, что да, у всех у нас депрессия, все сейчас находятся в каком-то подавленном состоянии, у всех у нас признаки посттравматического синдрома. И вот мы обсуждали, что даже здесь, находясь в США, вот эти симптомы, которые вот какая-то действительно страх за будущее, какие-то плохой сон, проблемы концентрации внимания, неспособности вот действовать именно так, как, может быть, ты бы хотел и как ты мог раньше, да, еще там полгода или какое-то количество месяцев назад, они абсолютно точно присутствуют и у меня. То есть на сегодняшний день, мне кажется, одной из важных задач все-таки нам всем понять, что человек — это высшая ценность. И так бы мне хотелось, чтобы было в Новой Беларуси, и стараться заботиться о себе. Давайте не будем друг друга упрекать, если кому-то нужно поехать в отпуск. Давайте будем, наоборот, поддерживать, если людям нужна психологическая помощь, если им на сегодняшний день они просто не в состоянии, не в ресурсе какие-то ну, коллективные действия производить. Да? Давайте дадим людям все-таки возможность заботиться о себе в том числе и будем этим помогать. Но опять же, что меня, например, что мне не дает полностью опустить руки и сказать, вот все пропало и ничего не будет. Я понимаю, что несмотря на то, что Лукашенко не ушел из власти сегодня, наш демократический процесс, он продолжается независимо от него. И я вижу, что мы проходим все новые и новые этапы. То есть если мы начали вот такое революционное настроение, когда все объединились и все вот единым фронтом с улыбками шли шли и верили во что-то светлое, да, то сейчас у нас, наверное, следующий этап, когда мы понимаем, что наше общество не единое целое, что у нас разные взгляды на какие-то вопросы, да, вот опять же вы приводили пример там и гендерные, и прививки, и еще какие-то. Очень много вопросов, по которым наши мнения не совпадают, и они, скорее всего, никогда не совпадут полностью. То есть живя в США, в стране, где все-таки свобода мнений, она вот прям, наверное, яркими красками здесь окрашена, я вижу, что да, мы все разные, да, у нас очень разные взгляды на социальные вопросы, на то, как нужно строить общество, но это не мешает нам двигаться вперед. То есть это разнообразие, наоборот, нужно научиться использовать. Сегодня я вижу, что вместо использования этой нашей разности и непохожести мы пытаемся как бы вот, если у нас единый фронт, вот мы должны единым фронтом и единым мнением выступать. Ну, нет, на самом деле так не работает и так не получится никогда. Поэтому, наверное, следующий наш этап, такое взросление как нации, будет состоять в том, что мы примем людей с разными мнениями, мы поймем, что да, вот у нас есть и такие части общества. Мы разберемся прежде всего в себе, поймем, кто мы есть на сегодняшний день, потому что мы этого не знаем. У нас какая-то есть картинка и представление, что вот мы такие или такие, как общество в целом. На самом деле нет, в этом еще разбираться и разбираться. Мы поймем, кто мы, где мы есть сейчас, откуда мы пришли, на каком этапе мы находимся. И из этого, я надеюсь, мы выйдем в то, что мы начнем формировать картинку будущего. То есть первый шаг, который нам нужно сделать, это признать текущее состояние, где мы есть, и отсюда уже начать думать, а как же, а что же нужно исправлять, все ли нас устраивает, какими мы хотели бы быть через год, через 5 лет, через 10, где бы мы хотели, чтобы жили наши дети в нашем возрасте. Да, вот моему сыну сейчас 12 лет, как он себя будет чувствовать, когда ему будет там 37, ближе к 40, то есть в каком обществе я бы хотела, чтобы он жил. И мне кажется, это достаточно позитивная повестка, да, она может быть долгосрочная, да, она может быть не несет там сиюминутного какого-то удовольствия, но удовольствие можно находить и в повседневных делах, работая над собой, делая то, что нельзя купить ни за какие деньги, заботясь о других, выращивая вот себя самого и делая себя лучшей версией, чем ты был вчера.
Ну, да. Светлана, могли б привести приклад? Ну, вот такой великой чеканой перемоги нема. Какие перемоги ратуют? Малые, дробные, такие индивидуальные, эти групповые, невеликие групповые?
Наверное, над собой, опять же, когда ты переборол себя, например, и считаешь, что не нужно носить маску, да, ты вдруг преодолел свое это стеснение или страх, или желание быть таким, как все, все-таки надел ее и вышел в город в маске. Когда ты, может быть, по-другому немножко посмотрел на людей с непохожими взглядами, да, на тех же мигрантов. Мы обвиняем Лукашенко в миграционном кризисе, но а что будет, если эти все мигранты останутся в Беларуси? Какие тогда наши действия? Мы будем их принимать, или мы будем с ними воевать, или мы будем как-то жить вместе и стараться понять другую культуру? Я понимаю, что это, может быть, звучит сейчас как что-то из области фантастики, да, для Беларуси, но это та реальность, которую я вижу происходит в Венгрии, в Польше, когда людей впоследствии пытаются разделить достаточно авторитарные правители на вот настоящих венгров и ненастоящих, настоящих поляков и ненастоящих. И это очень работает хорошо на авторитаризм. В США здесь это тоже работает. Тут тоже делят на тех, кто вот make America great again, да, тех, кто настоящие американцы и настоящие патриоты. Вот люди штурмовали Капитолий, им бывший президент проигравший говорил, что они настоящие патриоты и благодарил их. А вот кто-то, видимо, не настоящий. То есть вот это вот деление... Да, мы все разные, но мы должны учиться быть вместе, и нас должно что-то больше объединять, чем разъединять. И вот эти маленькие победы, они важны.
Вы активная удельница дискуссии у Фейсбуку, шмат сами пишете, и вельми корректно, и вельми так Не заўсёды, але прынамсі імкнецеся, і якраз вот вы імкнецеся да таго, каб розныя пункты гледжання выказвалі, і імкнецеся да таго, каб пераканаць у сваёй пазіцыі. Вот, ну, калі вы так можаце аналізаваць, што адбываецца ў Фейсбуку, то спрэчак паміж ябацькамі там і людзямі, якія хочуць пераменаў, ну, практычна няма. Людзі адзін аднаго забанілі, і кожны жыве ў камфортным для сябе свеце, так? Гэтых спрэчак няма, тут дыскусій няма. Ёсць дыскусіі, ну, якія, у якіх вы ўдзельнічаеце, які мы бачым, журналісты, на самыя розныя тэмы. І самая вялікая тэма цяпер – это вот вакцынацыя. Так? Uh-huh. Выявілася, што шмат беларусаў з'являюцца ковід-дысідэнтамі, ці часовымі, ці перакананымі, мы не ведаем. Так? Антиваксерамі, як іх можна называюць. І я ведаю, што вы вельмі шмат надаеце увагі таму, каб пераканаць людзей, каб людзі зрабілі даступную ў Беларусі вакцыну. Ёсць у вас уявленне, адкуль гэтае ковід-дысідэнцтва ў беларусаў у такім масавым маштабе, бо 20% прышэпленых гаворыць, ну, самого за сябе гэтая лічба. Які сярэдні ковід-дысідэнт ці антиваксер? Ну, гэта не Лукашэнка, якога, вот, калі мы размаўляем, паказвалі, як ён там маску не хацеў у шпіталі назіваць, яму там міністр фактычна ледзь не прымусіў. Але это крыху іншы тып чалавека.
Да, вот сравніваць, опять же, здесь... Если ты антипрививочник, значит, ты ябатька, или как здесь у нас в Америке иногда говорят, что сейчас это эпидемия красных, у нас называют красные штаты, это республиканские штаты, синие штаты, это штаты, которые больше за демократическую повестку. Ну и вот такое разделение, оно тоже здесь начинается, и мне оно довольно сильно не нравится. То есть вот эти вот разделения, что вот эти штаты с такой политической позицией, они болеют больше, чем штаты с другой политической позицией, ну, наверное, по цифрам это можно сказать, что такие факты есть. Но, опять же, это очень сложная такая политическая, что ли... Это игра политиков, которые, к сожалению, не все думают о жизнях людей и не все заинтересованы в настоящих там преобразованиях или настоящем каком-то прогрессе. Они все-таки думают о том, как им переизбраться, они думают о том, как сохранить электорат. И в этом плане мне сейчас импонирует позиция демократических сил, Тихановская, Латушка, всех, кто с ними объединяется, в том плане, что они понимают наверняка, что они идут немножко даже против своего электората, да, то есть если мы сегодня скажем, что вот у нас есть какая-то часть, кто за демократические перемены, вот у нас есть часть, которая там определилась, они точно за Лукашенко, и у нас есть люди колеблющиеся, то сегодня с точки зрения политика Лукашенко делает все правильнее, чем делают демократические силы. Потому что он провел эксперимент. Он на 2 дня, конечно же, это было сделано с его ведома, он на 2 дня сказал, давайте вводить там жесткий масочный режим, какие-то меры. Вот. И там несколько дней этот эксперимент длился, он получил обратную связь от населения. Население возмутилось, сказало, что мы не примем такое, там, да, тут какие-то ограничения и репрессии и так далее. Конечно, немножко в контексте Беларуси очень это странно звучит, что вот такие репрессии мы не принимаем, а другие репрессии мы принимаем и позволяем. Но он сделал свои выводы, и он как бы красивую картинку, совещание, чиновники, которых он ругает, что они обидели народ. И поверьте, даже те люди, которые вот за демократические перемены или которые голосовали за Тихановскую в прошлом году, некоторые из них, им очень близко то, что он говорит, и он в них попадает. И тоже все его крики в больнице, когда он там срывает с себя маску и говорит, а как мне ее надеть, и вообще это все неудобно, и вообще какой-то детский сад, и вот этого, чтобы со мной больше в больнице не было, и того не было. Я лично могу представить нескольких своих друзей, знакомых, родственников из Беларуси, которые, они, может быть, активно там не участвовали в протестах, но я знаю, что они за нашу повестку и были за нашу повестку, но я в то же время понимаю, что то, что сегодня сделал Лукашенко в Беларуси, срывая эту маску, им ближе по поведению, чем то, что говорят демократические силы, вот носите маски или делайте прививки. То есть с этой точки зрения, почему мне импонирует штаб? Потому что они все-таки идут на риск, что они потеряют какое-то количество электората, но, возможно, спасут жизни, и для них эти ценности стоят выше, чем набор политических там баллов или голосов. И это хорошо, потому что я, в принципе, сама тоже высказываю свое мнение не с целью, там, я понимаю, что от меня могут отвернуться люди, но я считаю важным сказать то, что я думаю, и то, во что я верю. Важнее, чем поддержка там, или количество моих там, лайков или людей, которые меня поддерживают в Фейсбуке. Вот, поэтому они все делают правильно и хорошо, но нужно понимать, что да, сегодня ситуация такая, что общество делится, и демократическое общество делится. И, кстати, когда нам говорили, что ой, вот не нужно сейчас будоражить, не нужно поднимать там гендерный вопрос, не нужно поднимать еще какие-то вопросы, потому что это разделит демократические силы. Ну вот разделила демократические силы повестка о прививках в том числе, но тем не менее мы ее поднимаем, тем не менее мы говорим об этих вопросах, потому что мы считаем, что все-таки вот эти человеческие принципы, они важнее, чем ну, вот, сохранить единство.
Я не знайшла у Беларусі адэкватных сацыялагічных даследаванняў наконт стаўлення людзей да вакцынацыі. Ёсць расійскія даследаванні за весь перыяд, калі працягваецца пандэмія. Яны гавораць пра тое, што ў Расіі ад 50 до 55% людзей катэгарычныя праціўнікі вакцынацыі. Беларускія лічбы можа быць недзе блізка, паколькі ў расійскім інфармацыйным полі многія беларусы жывуць. А як вот гэты феномен, ну это не толькі ў Расіі адбываецца, ў Арменіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ў Грузіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ва Украіне, а постсавецкія краіны. Чаму так атрымліваецца, что вот эта частка света, я не беру Африку, беднейшие страны, там иншая ситуация, и иншие, где там вот некоторые страны Европы, там 85% провакцинованных, так у США так само достаточно великие лишь вакцинованных людей. Люди-то однольковые, так, на самом речь. Ничего да. Не отрозниваются, шараховый американец, шараховый белорус, так?
Абсолютно.
А чему такие лишь на постсоветской просторе? Чему вот это ковид-диссидентство такое, ну, такое замацеванное?
Может быть, это какой-то способ, что ли, проявить свое несогласие. Это тоже способ выражения протеста, это способ выражения недоверия, что мы не верим власти. Это способ тоже сказать, что мы вашим экспертам не доверяем. Это то, во что загнана наша наука сегодня, когда у нас нет специалистов, которые вот авторитетное, мнение которых было бы авторитетное, и мы бы вот, посмотрев на него, сказали, да, вот это этот человек, он специалист в области химии, этот человек специалист в области медицины, этот человек специалист в области юриспруденции. Мы можем им доверять потому, потому и потому. У нас есть какой-то набор критериев, почему мы доверяем этим людям. Или вообще набор критериев, как мы принимаем решение о том, что является правдой, что является ложью. Смотрим мы на научные исследования, смотрим мы там на поведение своих соседей, потому что многие белорусы стали прививаться тогда, когда они увидели, что там полдеревни в больнице, и у них умирают соседи. То есть вот это для них стало мотиватором. Может быть, нужно показывать и делать истории о людях, у кого... вот я видела на зеркале на Тутбай была история об умерших, когда в одной семье там несколько человек, там и бабушка, и дедушка, и еще кто-то. Плюс как-то вот эти цифры показывать людям по-другому, статистику приводить. Потому что когда пишут вот люди, которые против ношения масок, ну, это всего лишь на 1.5% там снижает возможность заразиться или там умереть от коронавируса. Ну, сейчас уже пишут от 1.5 до 5%. Но даже если мы возьмем 1.5% и 10 миллионов белорусов оденут маски и будут соблюдать режим, то мы спасем там, ну, как минимум 150-200 жизней. То есть 150-200 жизней – это для вас не ценность. Для меня один человек ценность. Я помню, когда начиналась пандемия, у нас тоже были разговоры, и даже в семье были разговоры, вообще носить маску, не носить. Вот ты вышел на улицу, и как-то странно, в магазин пошел, нужно маску надевать. И я тогда для себя приняла решение, что ущерб от маски для меня он никакой. Да? То есть я вот до сих пор в спортзал хожу в маске, и никакого ущерба для моего здоровья или для моего самочувствия в этом нет. Но даже если я спасу жизнь одного человека, надев маску, чьей-то бабушки или чьего-то дедушки, или папы, мамы, или ребенка, или беременной женщины, я одену эту маску ради одного даже человека.
Які способи, як міркуєте, найбільш слушні у розмовах з людьми? Ось я бачу, що ви у дискусіях, ну, журналісти роблять інтерв'ю з різними експертами, які професійно, експертно розказують о том, що таке вакцинація, чому вона безпечна, чому те, що здариться, коли ви захворієте, значно тяжіше, ніж будь-які побочні ефекти після вакцинації. Яким способом можна говорити з людьми тоді, коли, ну, от влада цього практично не робить і все робить наоборот?
Всеми доступными, как прививаться всеми доступными вакцинами, как принимать все доступные нам меры предосторожности, кто может изолироваться, изолируется, кто может носить маску, носит. То есть все доступные способы защиты от коронавируса мы должны использовать. Точно так же все доступные способы донесения информации. Для одного человека в него, ну, как говорится, попадет там противоречие с Лукашенко. Я надену маску, вот как Вадим Прокопьев на днях выпустил видео, чтобы показать факт Лукашенко. Да, или там вот какие-то вещи, которые там мемы сейчас ходят в интернете. Для кого-то вот такая провокация – это повод надеть маску. Для кого-то слова Светланы Георгиевны такие мягкие и проявление заботы ее о людях будут мотивацией надеть маску. Для кого-то будут научные исследования и статистика. Для кого-то юмор, как это делает Куречек. Для кого-то какая-то жесткая позиция, когда кто-то людям скажет, ну, вы вообще посмотрите вокруг, что вы творите, да. Ну, нужно использовать все разные способы, и, наверное, разные люди, кто, кому что ближе, тот таким способом и доносит, и точно так же в обществе вокруг нас стараться с людьми разговаривать и доносить эту повестку тем способом, каким мы можем. Уж, по крайней мере, для тех людей, которые находятся в нашем информационном поле, вот он наш шанс показать, что мы можем кого-то склонить на свою сторону, провести переговоры, создать диалог вокруг какой-то проблемы и получить какой-то результат.
А вы уже говорили про то, что прихильники перемен, прихильники демократы, люди разные, имеют самые разные меркования на, ну, на что за угодно, починаючи від вакцинації, заканчуючи гендерною рівністю. Я згадую місяць тому, може більше, ваш пост у Фейсбуку про жіночу економіку і про гендерну нерівність. Великий широкий розголос отримав, велика дискусія була. Як вам подається, от під час репресій, під час цієї складної ситуації, гендерні проблеми менш хвилюють громадство? Ну, от я пам'ятаю, які бурні спрешки були, коли не прийняли закон об хатнім гвалті, так? А от тепер закрили Радіславу, це така легендарна установа, яка там годами допомагала ахвярам хатнього гвалту, і це просто стало черговою дренною новиною на фоні інших дренних новинів. Ну, чому важно про це казати, і чому, ну, не завжди це гучить так, як гучало по інші часи?
Наверное, есть много сегодня актуальных проблем, и, наверное, люди действительно выдохлись морально. Нам нужно как-то подзарядить свои батарейки, чтобы мы могли снова продуктивно что-то делать. Потому что пока мы находимся вот в этом состоянии стресса и депрессии, то, с чего мы начали сегодня нашу беседу, мы вряд ли можем что-то позитивное привнести. То есть вначале нужно позаботиться о себе, выйти из этого состояния, опять же, работая с психологом, кому-то нужны медикаменты, кому-то еще какие-то техники, и потом уже начать работать над какой-то продуктивной повесткой. Потому что, ну, когда мне тоже говорят, вот вы там что-то призываете или какие-то реформы или еще что-то, вот приезжайте в Беларусь, вы тут не здесь, да, а мы тут, и мы тут больше понимаем, а вы там меньше понимаете. Ну, я приеду и окажусь в следственном изоляторе, я не думаю, что кто-то за меня выйдет. Если бы я была уверена, что за меня выйдет какое-то количество белорусов, но я так понимаю, сегодня ни Светлана Георгиевна, ни кто-то еще не может быть уверен, что белорусы будут отстаивать своих лидеров. На это, наверное, нет сил, на это, наверное, ну, опять же, нет какого-то объединения, наверное, не хватает наших ресурсов на сегодняшний день, поэтому нужно продолжать делать то, что мы можем. Нужно продолжать помогать политзаключенным, нужно продолжать помогать семьям, которые остались в Беларуси, семьям, которые уезжают, которые просят политическое убежище где-то в других странах. Никого не осуждаю, потому что, опять же, вот я прожила в США 7 лет, я все равно связана с Беларусью. Люди, которые уехали только что, ну, они никуда не пропали. Они остаются белорусами, и с ними тоже нужно объединяться и стараться как-то быть вместе.
От з вашого досвіду і дискусії на гендерне питання, як вам подається, от жіноче лідерство під час мирних протестів 2020 року ніяк змінило збільшого, ну, патріархальне таке білоруське громадство? Принаймні, його частку, от ету, яка прагне демократії?
Сложно сказать, потому что называем ли мы это лидерство женским лидерством? На сегодняшний день, ну, наверное, не хочется обсуждать Светлану Георгиевну, хотя, собственно, почему не обсуждать? Наверное, эти вопросы все равно у кого-то встают в голове. Она является лидером или все-таки она окружила себя мужчинами и как бы она все-таки делает то, что они хотят? То есть насколько она продвигает эту женскую повестку? Сколько у нее там советников женщин? Насколько гендерные вопросы для нее важны? Насколько гендерные вопросы важны для ее электората? Насколько гендерные вопросы наши лидеры сегодня готовы озвучивать и, может быть не в мейнстриме, объясняя, почему эта гендерная повестка важна и почему она выгодна в том числе мужчинам? Почему большое количество работающих женщин в экономике — это в том числе прибыль для мужчины, это в том числе и рост нашей экономики. Не знаю, на сегодняшний день у меня нет ответа, потому что, собственно говоря, мы не видим, что... Я когда пытаюсь, да, донести какую-то гендерную повестку, я сталкиваюсь с достаточно серьезными противоречиями. Я вижу, что женщины в большинстве своем, но не все, поддерживают эту повестку. Очень много мужчин, которые тем или иным способом противодействуют или не хотят, чтобы эта повестка звучала. С учетом того, что на сегодняшний день в Беларуси все-таки мужчины занимают государственные посты, мне сложно представить, что вот те же мужчины, которые сегодня против гендерной этой повестки в Фейсбуке, занимая эти посты, вдруг начнут назначать женщин на какие-то должности, у нас появится какое-то равенство, или эти женщины попадут в парламент и будут продвигать законы о том же домашнем насилии. Я пока что не вижу, как это произойдет, но я надеюсь, что, может быть, благодаря вашим, в том числе, передачам, благодаря этой тематике, которую вы поднимаете, что-то будет сдвигаться с мертвой точки. Пока что не видно. Пока что не видно, чтобы Байпол хотел женщин в своем окружении. Не видно, чтобы какие-то вообще подвижки в силовом блоке в эту сторону происходили. Вряд ли.
А у вашем осяродку, о народном антикризисном керавництве, какая там пропорция, як там с гендерной ровностью?
Да, кстати, народное антикризисное управление, я по пропорциям не скажу, но мой опыт очень позитивный работы с ними, да, несмотря на то, что говорят, вот Павел Павлович, он такой вот чуть ли не там авторитарный лидер, ну, на самом деле нет, да, он может быть где-то жесткий управленец, который принимает иногда решения, может быть, которые звучат не очень приятны уху, да, даже в его команде, но мой опыт достаточно позитивной работы с ним, я вижу, что он к этим вопросам серьезно относится. Я, может быть, немножко его не поддерживаю, что он как политик не так часто, как мне бы хотелось, их поднимает. Вот. Но в целом опыт достаточно позитивный. Сейчас непонятно, какими еще проектами мы можем вместе заниматься. Вроде бы проект написания реформы, под который я пришла в команду NOW, он завершился так или иначе. Может быть, конечно, можно было его продолжать, но пока не видно, чтобы это на сегодняшний день было прям так необходимо. И других проектов мы не видим, чтобы вместе работать. Что касается гендерного вопроса, ну, мне были приятны некоторые обсуждения в чате, когда там приходили новые эксперты женского пола, и кто-то писал там «добро пожаловать, милые дамы», и этим людям в ответ прилетало, что как бы, ну, не от меня, а от других членов НАО и мужского пола в том числе, что, ну, у нас как бы так не общаются, у нас немножко по-другому. Давайте вот, милые дамы, все-таки мы и не будем. И это было очень приятно видеть, это был очень такой позитивный для меня опыт.
Давайте вернемся еще до разговора про вакцинацию. Вы сказали такую речь, якая многих примусит задумываться, что Лукашенко зробил то, что хотела великая колькость белорусов, у тем лику, которые не хочет, как он был президентом. Вот это ковид-диссидентство такое, и отмена масочного режима. Демократичные силы могут стратить у популярности, бо повестка вакцинации, повестка ношения масок, она, ну, не принимается всей демократичной супольностью. Вот как эта дилемма, якое ее вырашение, это будущее, хучше за все, покажет, кто мает рацию.
Да, будущее покажет, и даже те люди, которые сегодня... Надо понимать, что политика же — это дело такое, что мы на сегодняшний день должны использовать максимальное количество тех лидерских ресурсов и людей вообще, которые хотят говорить о Беларуси. Не так уж важно, что мы расходимся в мелочах. Вот там Романчук на днях давал интервью, он сказал, что даже несмотря там на мои разногласия с Чалом, мы с ним союзники в том плане, что мы оба против Лукашенко. Да? То есть да, у нас могут быть какие-то разногласия, но всех людей сегодня... как бы научиться принимать просто, что мы разные, научиться принимать, что да, вот у нас люди за демократические перемены, но они как-то по-своему понимают, наверное, эту демократию. Давайте каждый разберемся. Может быть, я ее вообще не так понимаю, может быть, еще кто-то ее не так понимает. Что мы вообще понимаем под вот этими демократическими переменами? И это, опять мы возвращаемся к началу, это построение того образа будущего Беларуси. Какая она будет? Кто там будет владеть ресурсами? Потому что я все-таки считаю, что экономический вопрос, он очень важный. Я ни разу не эксперт в экономике, но без хорошей экономической реформы нет смысла в реформе МВД, нет смысла в других реформах. То есть если мы не сделаем так, чтобы белорусы начали зарабатывать достойно, чтобы наша экономика росла, никакие другие реформы на фоне этого не будут успешными. Потому что все-таки, если у тебя дома нечего кушать или ну, есть что кушать, но ты видишь, что ситуация не меняется в лучшую сторону, то ну, остальное уходит немножко на второй план. И успех, кстати, грузинских реформ, он в большой части был связан с хорошей экономической реформой. Там остальное можно было пиарить уже пиарить во все стороны, просто потому что уровень жизни людей растет, они видят улучшения в своих городах, а все остальные реформы тоже кажутся достаточно хорошими.
Вот, сгадаем еще раз лето, осень 2020-го, вот такие ключевые слова были: солидарность, взаимодопомога, самоохвярность, усведомление себе нации. Вот такий полный уздым был, так? В одну руку нельзя зайти двоечи. Теперь иншая ситуация. Как заховать это отчувание, как заховать это почуття, как этим скористаться в будущем, как вы меркуете?
А не нужно. Зачем его заховывать? Это было ощущение, которое мы чувствовали тогда. Не надо врать, не надо врать себе, не нужно обманывать других, не нужно там притворяться, что вот мы там на таком же подъеме сейчас выйдем. Вот те вещи, которые в тот эмоциональный момент выхода людей на улицу работали даже из уст наших лидеров, лидеры наши сегодня прекрасно видят, что они перестают работать, что сколько ты не выходи с флагом, вот призывы там, давайте, ну, уже не работает, не попадает. Это, вот мне кажется, нам еще немножко не хватает такого... Мы поняли, что что-то работает, и мы думаем, что это будет работать всегда. А вот я, живя здесь, в Кремниевой долине, я понимаю, что если ты остановился на минуту, если твоя компания остановилась, тебя обошли конкуренты. То есть agile или вот эта вот способность меняться, каждые две недели у нас спринт, и каждые две недели мы ставим новые цели и задачи перед собой и анализируем, что за предыдущие две недели сработало, не сработало, и куда можно двигаться дальше. А у нас как-то получается, мы увидели, что вот такой вариант сработал в прошлый раз, и мы чего-то пытаемся реанимировать его снова, хотя мне кажется, это немножко ушло в прошлое, и нужно просто менять подходы. Меня там обвиняют в каком-то вот разобщении или там, что у меня какая-то там, что я вот в истерике впадаю. Ну нет, у меня, может быть, есть какая-то легкая депрессия из-за всех ситуаций происходящих, но я с ней достаточно хорошо справляюсь, и такого, чтобы у меня были там истерики или еще чего-то, нет. Я как-то как раз-таки пытаюсь достучаться и сказать, что ну давайте поменяем подходы немножко. Может быть, это то, что мы делаем сейчас, это уже не работает. И вот если я вижу вариант в том, что не нужно это сохранять, нужно перед собой, перед другими быть честными и говорить, что ты чувствуешь сейчас.
Дякую великий, Светлана. Сегодня на «Свободе премиум» была былая следшая распрацовница реформы МУС в народном антикризисном керавництве, программистка с Калифорнии Светлана Хилько. Дякую великий, всего наилепшего.
Дякую всем.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Крышка – это просто какой-то прачник. Отменилище – это я маски, сняли все эти ограничения. Отменилище – наши мучения. Несу намордник свой, но все это психоз.
гледзячы на тое, што ў нас дзеецца, пакараціць яны хочуць насельніцтва на пару дзясяткаў ці сотняў тысячаў, проста як дрэвы у пушчы высцігчы, схавай пад маскай свой нос ад ковідных пагроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем. А президенту спасибо большое, он начнет пить еще и душою. Я суну на портник свой нос, все это психоз.
Яше крыху, яше вось трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль яше дают рады, але мусить выконывать дурные загады. Сховай под маской свой нос от ковидных погроз.